страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 29 ноября, среда, 9 часов в Москве. Передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами размышляем вместе над Словом Божьим. Мы с вами постигаем, анализируем, познаем Бога, и мы с вами преображаемся, потому что Он работает в наших сердцах, Он работает в нашей жизни, Он меняет нас, и это здорово. Вот менять нас на самом деле надо, менять нас очень-очень надо. Вчера у нас здесь на Теосе был большой-большой технический сбой, охвативший сразу несколько эфиров. Любой технический сбой — это на самом деле две вещи. Во-первых, возможность увидеть падшую природу техники. Вот эти компьютеры, которые постоянно крушатся, винчестеры, которые периодически сыплются, и никакие бэкапы или резервные копии, как хотите, не помогают. А во-вторых, увидеть самоотверженность людей, которые с этой самой техникой работают. И тут уже не стоит вопрос о том, вот, не знаю, в 6 или в 7 вечера оканчивается рабочий день. Когда он оканчивается, тогда он и оканчивается. Иногда это бывает рабочая ночь или рабочая ночь, переходящая плавно в столь же рабочее утро. Зачем я об этом говорю? Не только для того, чтобы объяснить тот факт, что вчера у нас с вами эфир прервался вот именно тогда, когда мы начинали нашу предзаписанную часть по книге «Левит», а и ту самую часть, которую сегодня мы повторим. Да, мы сегодня ее обязательно повторим, ну, просто потому, что вчера ее, по сути, не было в трансляции, в стримах ее не было. Но сказать я об этом хочу еще и потому, что вот эта вся ситуация очень ярко, так рельефно указывает на человеческую природу, на испорченную греховную природу человека. Дело в том, что все вот эти технические средства, которые крушатся, все эти технические средства, которые перестают работать в самый ответственный момент, их ведь и разрабатывал, и делал, и поддерживает человек. И, в общем-то, по природе они не оказываются лучше природы человека. Они в тот самый ответственный момент могут, ну, просто вот перестать работать. С другой стороны, и те сотрудники, у которых рабочий день переходит в рабочую ночь, а рабочая ночь плавно в рабочее утро, это тоже люди. Это люди, которые самоотверженно трудятся для того, чтобы эту проблему, эту ситуацию исправить. И вот здесь мы подходим к тому вопросу, к огромнейшему богословскому и практическому вопросу, с которым мы с вами будем сталкиваться сегодня. Вот кто же такой человек? И применительно к детям, потому что сегодня речь пойдет о матерях и о детях. Кто такой маленький ребенок? Это ангелочек, который, ну вот разве что без крыльев родился, но он чист, он безгрешен, он потом в жизни чего-то такого нахватает. Но, в принципе, в нем есть вот эта искра Божия, которую нужно только разжечь, ее нужно только вот как-то так сделать, чтобы она возгорелась поярче. Или это уже даже не будущий, а реально маленький грешник, который рождается в крови, который рождается, извините, очень скоро оказывается в таком состоянии, когда нужна мама, нужен папа для того, чтобы его очистить, для того, чтобы его воспитать, для того, чтобы образовать его, для того, чтобы его привести в нормальное состояние и для того, чтобы в конце концов приблизить возможность для его встречи с Богом. Вопрос этот, друзья, далеко не праздный. От вопроса о том, кто у нас рождается, кем рождаются дети, зависит многое и в нашем подходе к воспитанию, в нашем подходе к образованию, да и в нашем подходе к друг другу уже ко взрослым людям, в нашей взрослой жизни. То, что сегодня вы услышите, а вы услышите сегодня разбор, изучение книги «Левит», 12 глава. И этот разбор будет по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я это сегодня подчеркиваю. Не в каждом выпуске я об этом говорю, но сегодня это подчеркиваю, это особенно важно. Так вот, то, что вы услышите сегодня, нужно понимать в определенном контексте, контексте споров. И я отлично понимаю, друзья, что кто-то из вас может сказать, мне странно слышать то, что вот сегодня будет озвучиваться. Вы это услышите, я не буду забегать вперед. Я пока лишь скажу о том контексте, в котором все это существует и в котором нам нужно все это осмысливать. На протяжении долгого времени считалось, и большинством христиан тоже, и сегодня многие христиане так считают, что каждый человек, рождающийся в мир, несет в себе Божию искру, и вот эту искру, как мы уже сказали, нужно возжечь, раздуть, вот сделать, чтобы она разрослась. Именно поэтому есть такое сравнение между маленькими детьми, младенцами, и ангелочками. Да, вот он пришел с неба, он пришел ко мне как Божий дар, он пришел такой милый, такой забавный, такой чудный, вот не чудной, а именно чудный. И моя задача вот это увидеть и вот это начало, Божие начало возгреть. Теперь в протестантском сознании, в реформатском сознании картинка немножко другая. И эта картинка опирается совершенно на конкретные стихи Библии о том, например, что «во грехе родила меня мать моя», ну и на другие места, которые вы сегодня услышите. И вот по этой картинке представление складывается следующее. Послушайте очень внимательно. Когда ребенок рождается, вот само по себе рождение ребенка в мир может стать большой трагедией, если со временем этот ребенок не придет к спасению, к спасителю, если он не станет христианином. Со временем рождение ребенка в мир может стать трагедией, потому что в результате этого рождения в мир изначально, пока у него нет спасителя, я подчеркиваю этот момент, пока он не пришел к Богу. Так вот, в мир изначально приходит еще один грешник. И приходит он в виде совершенно неприглядном. И первые инстинкты ребенка, и то, что ребенок делает по умолчанию, это эгоизм, это себелюбие, это желание все тянуть себе. Если ребенка не научить заботиться о других, он и не будет о других заботиться. А вот о себе, ну, так как он это понимает, так как он знает, он будет заботиться. Иными словами, по умолчанию, как мы уже с вами говорили, мы имеем греховную природу. Для того, чтобы эта природа менялась, нужно, с одной стороны, образование и воспитание, вот чтобы человека научить вести себя соответственно, но для того, чтобы конкретно, окончательно, полностью изменить природу, нужно покаяние, действие Духа Божьего, действие Иисуса Христа в нашем сердце, в нашей жизни на основании той жертвы, которую Он понес на Голгофском кресте за нас. Вот в этом понимании и только в этом понимании стоит рассматривать то, что вы, друзья, сегодня услышите. Иначе возникнут вопросы, на которые в контексте этой беседы ответить невозможно. Ну, например, неужели в ребенке, родившемся ребенке, нет бессмертной души? И когда вот он родился, мать привела нас на свет бессмертную душу. Ответ на такое возражение может быть очень простым. Конечно, есть, но само по себе бессмертие души — это только часть блага. Оно может оказаться и совсем не благом, если эта душа не придет к Богу. Потому что бессмертная душа, не пришедшая к Богу, это душа, которая будет вечно мучиться. Этот момент нужно понимать. И еще одна тема. И вот эта тема, я думаю, ближе к нам, ближе нашему с вами сознанию, нашему с вами пониманию. Тема, которая прозвучит сегодня, которую вы услышите, на которую я хотел бы, чтобы вы также обратили внимание. Доктор Маги, который изначально читал вот эти лекции, отталкивается от неких культов, которые существовали, да и до сих пор существуют в американском обществе. Кстати, не знаю, помните вы или нет, знаете вы или нет, я вот узнал уже очень-очень поздно, но, слава богу, узнал, что в прошлое воскресенье, оказывается, в Российской Федерации был День Матери. Вот не то, что 8 марта, да, Международный женский день, а именно конкретно День Матери. В Соединенных Штатах День Матери празднуется в мае. Так вот, вопрос возникает следующий. Часто и даже в церквях проповедуются проповеди, проповеди к Дню Матери. И говорят, вот, друзья, если вы хотите, даже не просто если вы хотите, а сегодня, в этот день, позвоните маме, скажите ей о том, как вы ее любите, скажите, какой она молодец, что привела вас в этот мир, как вы этому рады, как вы за это благодарны и так далее. И вроде бы все хорошо. Проблема, однако, начинается, когда эти проповеди переходят в такое обожествление матери. А проповедник не призывает покаяться перед Богом. Проповедник призывает просто пойти позвонить матери, ну, даже съездить к ней в гости. И человек, который всю жизнь жил в грехе и живет в грехе, получает, знаете, такое милое, доброе тепло. Вот сейчас я позвоню мамочке, может быть, даже поплачу у нее на груди и лучше себя почувствую. Я не против того, чтобы поплакать на груди. Вот давайте честно, совершенно, да, не против. Но тогда должен быть и следующий шаг. Человек, поплакав на груди у мамы по поводу своей жизни, идет дальше и говорит, вообще говоря, прощение материнское это, и любовь материнская — это одна тема. А вот к Богу-то я приду, а вот у Бога я буду просить прощения. Перед Богом я каяться собираюсь? Или это вот давайте сделаем культ из мамы, и, собственно, на этом все закончится. Вот об этом, в этой достаточно непростой сегодняшней лекции, непростой беседе на материалах, которые основаны, вот наша сегодняшняя беседа, говорил доктор богословия Джон Вернон Маги. 12 глава говорит об очищении, 12 глава книги Левит, об очищении после рождения ребенка. И смысл этого очищения заключается в очень простой вещи. Само рождение ребенка, сам факт, что вы родили ребенка, что женщина, мать родила ребенка, сам факт не спасает. Спасает верность Божья и наша верность Богу через все, через что мы в этой жизни проходим. Вот это важная история. Иначе само продолжение жизни, само продолжение рода может стать идолом. Помните, да, вот нормальный мужчина, это тот, который дом построил, дерево посадил, книгу написал. Я понимаю, что большинство в это даже не очень верит. Даже когда люди утверждают. Но за подобными утверждениями стоит мысль о том, что все, больше ничего не надо. Вопрос. А что, если это дерево рано или поздно засохло, дом развалился, а книгу он, конечно, написал, только никто его не читает, ее, эту книгу. Вот главное это в другом. Пришли мы к Богу, покаялись перед Ним, приняли жертву Иисуса Христа в свою жизнь. Если да, то вот это все определяет. А иначе сколько угодно книг и сколько угодно домов можно из человека превратиться в строительное управление. Вот об этом наша сегодняшняя беседа, об этом сегодняшняя проповедь, лекция. Вы можете, друзья, нам писать. У нас основная группа ВКонтакте по страницам Библии. Есть также группа Facebook, есть наши группы, в которой идет трансляция этой передачи. Комментарии мы сегодня. Ну, сегодня в конце почитаем, может быть, 2-3 самых-самых-самых ярких. Потому что на все нам сегодня просто времени не хватит. А завтра продолжим, потому что я отлично понимаю, что сегодняшняя беседа будет непростой, возражений будет много, но давайте прежде всего открывать Слово Божие. И давайте попытаемся понять, услышать, что Он хочет сказать именно нам. Вот лично нам, для нашей жизни, а не для кого-то еще. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Наш Господь и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты наставляешь нас сегодня. Ибо молим Тебя, открой наши глаза и открой наши уши, чтобы нам слышать Тебя, чтобы нам познавать Тебя, чтобы нам меняться. И мы молим Тебя, Боже, чтобы не было у нас идолов, даже если эти идолы кажутся весьма и весьма безобидными. что они далеко не безобидны. Прибудь с каждым из нас, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 172-я встреча у нас с вами сегодня. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит». И в предыдущей главе 47 стихов, длинная, подробная глава. Мы с вами говорили о диете, мы с вами говорили о столе израильского народа. Следующая, 12 глава, коротенькая. Всего 8 стихов в ней. И говорится здесь о рождении ребенка и об очищении матери. И сегодня, я думаю, что нам будет с вами нелегко, потому что мы не привыкли такое читать. Нам кажется, что относится все это к прошлому. Мы с вами узнаем о том, что мать, родившая ребенка, считается нечистой. И пройдет некоторое время, пока мать очистится. Кто-то сразу скажет, какая же это дискриминация против женщин. Нет-нет, никакой дискриминации здесь, конечно, не наблюдается. Более того, Священное Писание относится к женщинам гораздо выше, несравнимо выше их ставит, чем другие книги древности. Потому что это не просто одна из книг, это Божие Слово. Речь здесь не об отношении к женщинам. Речь здесь о суровой реальности нашего времени. И вот тут у нас возникают проблемы. Мы с вами будем читать сегодня об очищении при рождении ребенка. У нас есть определенные отношения, уже закрепившиеся, устоявшиеся в обществе отношения к материнству, к рождению ребенка. И вот картинка выглядит примерно так. Мама, замечательная мама, героиня. Для этого же не надо много детей рожать. Любая мать, героиня, произвела в мир такого милого, доброго ангелочка. Вот сладенький такой, хорошенький такой, чудный такой. Ну, разве что крылышек нет. Существуют церкви, в которых проповедуют совершенно какие-то слащавые конфетные проповеди на 8 марта или на День матери. Знаете что? Я терпеть не могу такие проповеди. Когда сидит в церкви какой-нибудь абсолютный отступник, совершенный подлец, который сидит и слушает о том, какая у него добрая и милая и хорошая мать. И вот он плачет и в слезах звонит маме и говорит: «Мама, прости меня, пожалуйста, за все, что я в этой жизни наделал. Вот пастор мне сегодня сказал в церкви попросить у тебя прощения. Я у тебя прошу, мама, прости меня, пожалуйста». Она ей говорит: «Ну что же, сыночек, все нормально. Приезжай, пирожков поешь». И вот этот грешник так и остается грешником. Потому что в воскресной проповеди ему вместо Бога дали мать. И он говорит: «Мама, прости». Вот эта конфетная, слащавая картинка ничего общего не имеет с Библией. Дело в том, что когда мать родила ребенка, она произвела на свет еще одного грешника. Грязного, противного, мерзкого, нуждающегося только в одном – в Божьем оправдании. Вот когда человек это спасение, это оправдание получает – Вот тогда наступает самый замечательный момент. Вот тогда действительно приходит радость. Существует понятие, которое сегодня тоже не слишком популярно, даже среди христиан оно не слишком популярно, это понятие первородного греха. Женщина оказалась лидером в грехопадении, Ева согрешила первой и ввела в этот грех Адама. И вот послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Первородный грех заключается не в том, что все мы совершаем плохие поступки. Первородный грех заключается в том, что всякий раз, когда человек приходит, рождается в этот мир, мы можем сказать с болью: родился еще один грешник. И вот эта мать, которая произвела ребенка в мир, произвела еще одного грешника. Поймите меня правильно. Я с полным почтением отношусь и к своей матери, и к матерям вообще. Священное Писание учит нас почитать отца своего и мать. Это библейская заповедь. И никакого компромисса здесь быть не может. Но я не хочу обожествлять мать. А вот в нашей культуре обожествление родителей, причем зачастую лицемерное обожествление, действительно имеет место. Мы читаем в 50-м псалме: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутрь меня». Знаете, почему возникла необходимость во втором рождении? Вот то, что в Священном Писании называется рождением свыше, а в некоторых переводах вторым рождением. Необходимость в этом возникла просто потому, что в первом рождении что-то пошло сурово, серьезно, не так. В первом рождении рождается еще один грешный человек, и этот человек нуждается в Божьем спасении. Учение о полной греховности человека, о падшей природе человека не означает, что все мы совершенные негодяи, что все мы абсолютные сволочи, что каждый человек совершит все плохие поступки, которые только может совершить. Нет. Мы действительно порою вполне порядочные люди. Учение о полной греховности не указывает на то, что мы по нашим поступкам невероятно плохие. Учение о полной греховности указывает на то, что наша природа испорчена. По умолчанию, если ничего больше не происходит, вот по умолчанию мы предрасположены к греху, а не к праведности, потому что испорчена наша природа. По умолчанию ребенок будет кричать «дай», а не побежит делиться с кем-то своей игрушкой. По умолчанию ребенок начнет топать ножкой, а не просить прощения. Вот наша природа по умолчанию нуждается в очищении. И вот это очищение на самом деле символизируется здесь очищением матери. 12 главу книги Левит можно подразделить на три части. Во-первых, это очищение матери при рождении мальчика. Во-вторых, очищение матери при рождении девочки. И в-третьих, очищение через жертву или жертва как завершающий этап очищения. Но перейдем к библейскому тексту. Книга Левит, 12 глава, начиная с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней. Как во дни страдания ее очищением, она будет нечиста». Итак, первые 7 дней – это дни нечистоты. Почему? Ну, потому что и произошло излияние крови. Об излиянии крови мы отдельно будем говорить, это отдельная история. И потому что она привела в мир еще одного грешника. Кто-то скажет, ну, разве не было Божьего слова «плодитесь и размножайтесь»? Да, было. Но обратите внимание, Божие слово «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» было дано еще до грехопадения. Потом оно было повторено после потопа, потому что землю нужно было снова заселять. А между этим очень непростой фрагмент в книге «Бытие», 3 глава. Это сразу же после грехопадения. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вот здесь совершенно конкретно говорится о том, что женщина будет страдать. Рождение детей будет непростым делом. Читаем дальше, книга Левит, 12 глава, 3 стих. «В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от крови своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее». Кто-то скажет, это слишком патриархально, это несовременно. Но знаете, Библия не обязана быть современной в том понимании, какое мы порою пытаемся ей навязать. Рождение ребенка может быть страшным событием. И единственное, что искупает это событие, и единственное, на что мы в принципе можем надеяться, и мы должны на это надеяться, это то, что этот ребенок придет к Господу. Это то, что этого ребенка будут растить в христианском доме, в христианской семье. И в какой-то момент этот ребенок скажет «верую». Вот в этом смысле оно обосновано. И в этом смысле оно понятно. Апостол Павел в первом письме к Тимофею, 2 глава, пишет об этом так. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Вот эти слова «спасется через чадородие» люди часто не понимают и спрашивают, как же это все может быть? Что это за спасение через чадородие? Конечно, это не спасение благодаря тому, что женщина рождает ребенка. Иначе получилось бы, что не рожавшая не спасается. Этот стих о том, что женщина спасется через чадородие, становится гораздо яснее, когда мы понимаем, насколько болезненный, насколько тяжелый и насколько связанный с грехом этот процесс. И Павел напоминает, что да, именно женщина первой впала в грех. Именно жена прельстила мужа. И вот здесь он говорит, будет это испытание. И даже через чадородие, и через чадородие женщина спасется. Бог ее сохранит. И обратите, пожалуйста, внимание дальше. Если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Вот именно на это указывает Левит, 12 глава. на очищение после рождения ребенка, на важность пребывания в Господе, пребывания с Господом после рождения ребенка, на важность восстановления отношений с Богом. Вы знаете, когда наступает самый тяжелый период для многих семей? Самый тяжелый период для многих семей наступает после рождения первого ребенка, когда в доме маленький ребенок. Я как-то стал свидетелем такого диалога. На семейной конференции беседуют две семьи. Одни, муж и жена, им уже далеко за 30, они говорят: ну что ж такое, Господь нам ребенка не дает. Мы молимся давно, мы просим давно, но нет. Другая семья говорит: ой, ребят, вы знаете, мы после рождения ребенка чуть не переругались и чуть не расстались. Так было тяжело. Первая семья очень удивилась, услышав это. И муж смотрит на свою жену и говорит: послушай, а может, это милость Божия, что он пока не дает нам ребенка? Она непонимающе смотрит на него и говорит: как? Он говорит: да мы, знаешь, мы же и так с тобой настолько собачимся, настолько ругаемся. Они тут нам сказали, что когда ребенок будет, будет хуже. А в нашем-то случае куда уж хуже. Я понимаю, что это горькое наблюдение. Я понимаю, что это тяжелое наблюдение. Я понимаю, что и сама эта глава настолько противоречит расхожим современным мыслям, сентиментальному представлению о материнстве, о рождении детей. Она настолько противоречит вот этим сентиментальным ангелочкам и тому, о чем мы говорим часто с молодыми семьями. Он просто перечеркивает все это. Мы часто говорим о невинности ребенка. Мы даже используем фразу «невинный, как младенец». Но у Бога другая картина. Это картина нечистоты и греха. У Бога картина необходимости избавления, необходимости спасения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но возвращаемся с вами к библейскому тексту. Читаем книгу Левит, 12 главу, начиная с 5 стиха. «Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели и 66 дней должна сидеть, очищаясь от крови своих». Почему больше? Ну, давайте начнем с того, что в случае мужчины, в случае мальчика, 40 дней. Здесь 2 недели и 66 дней. А включают ли 66 дней эти 2 недели? Тут есть разные подходы. Есть разный ответ на этот вопрос. Но как бы то ни было, здесь действительно больше. Опять-таки, женщина имеет особое положение. И, соответственно, девочка, рождающаяся девочка, имеет особое положение. Нам это совершенно непонятно. Для нас это часто бывает просто чуждым. Теперь смотрите. Я понимаю, что многих из вас уже шокировал. Шокирую еще больше. Моя мама родила в мир, принесла в мир 3,5 килограмма греха. Более того, у этого греха была возможность множиться. Это относится к мальчикам. Это относится к девочкам. Это относится к самой христианской, самой верующей, самой благочестивой матери на свете. Было лишь одно исключение. Я думаю, вы поймете, какое это исключение. Это Мария. Но не потому, что она была особой, а потому, что Бог дал ей особую функцию, особую роль. Почему, говорится, отныне будут ублажать меня все роды? За что? Да вот за это. За то, что именно Мария оказывается счастливым, данным Богом исключением. Вот тут у нас начинается и учение о Марии тоже, но в таком виде, в каком оно совершенно четко, явственно следует из Священного Писания. Начинается здесь еще одна вещь. Это важность воспитания, духовного наставления. Роды продолжаются от нескольких часов до, ну, в самом-самом долгом таком случае, суток, может быть, до полутора суток, но это уже реже. Очищение продолжается от 40 до 66 дней. По сравнению с тем временем, которое Бог нам дает на воспитание ребенка, это все ничто, совершенно ничто. Мать становится матерью, отец становится отцом. Не когда ребенок родился. Да, это первый шаг, это первый определяющий шаг, без него дальше никуда. Но продолжение, подтверждение отечества, подтверждение материнства – мы находим именно в воспитании ребенка. Вопрос не в том, мог ли ты родить этого ребенка или мог ли ты его зачать. Вопрос в том, вложился ли ты по полной программе для того, чтобы его вырастить. Исаия пишет, это 43 глава, 27 стих книги пророка Исаии. «Про отец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня». Грех про отца вспоминается даже здесь. Ну, потому что этот грех действительно передается. Читаем дальше. Возвращаемся к книге Левит и заключительные стихи этой 12 главы, 6, 7, 8 стихи. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение». Помните жертву всесожжения, да? У нас в самом начале об этом было. «И молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон, родивший младенца мужеского или женского пола». И восьмой стих. «Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Отец и мать, я понимаю, что вы радуетесь рождению ребенка. Я понимаю, что это Божий подарок. Но этот подарок, во-первых, дан вам только на время. Если вы совсем примете его как подарок, то отпустить его потом будет очень сложно. Этот ребенок дан вам для того, чтобы вы вложили в него самое главное. Помните вот о чем. Естественное рождение отделяет, отлучает человека от Бога. Бог имеет полное право отправить этого новорожденного ребенка в гиену огненную. Вот он имеет такое право, он ничем нам не обязан. Я верю, что он этого не делает. Мы еще неоднократно об этом будем говорить. Есть такое понятие, как возраст подотчетности, когда с человека уже можно спросить. Но это уже начало Божьей милости, поймите. По праведности, по справедливости он имеет право именно на такой поступок. Отправить новорожденного в гиену. Иногда говорят, почему Бог такой жестокий? Знаете, уже тот факт, что он вот этим правом не пользуется, убеждает меня, что он далеко не такой жестокий, как многие пытаются его рисовать. Напротив, он Бог милостивый. Естественное рождение отделяет человека от Бога. Именно поэтому должно быть рождение свыше, которое человека к Богу приводит. Естественное рождение просто становится началом физической жизни. Жизни, которая очень четко умещается вот в эту поступь, о которой мы с вами говорили уже неоднократно. Родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Второе рождение. Рождение свыше. Рождение от Духа Божьего. Вот это выводит нас из порочного круга. Это выводит нас в вечность, данную Богом. Последний, 8 стих этой главы мы с вами читали. Если у нее нет возможности, если она не может принести жертву, описанную в предыдущих стихах, если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Христос стал для нас жертвой за грех. И молодая мать и молодой отец должны бы прийти ко Христу и сказать: «Боже, мы не в состоянии, мы не в силах воспитать этого ребенка. Ты в состоянии, ты в силах, и ты можешь дать силы нам. Господи, научи нас, как это сделать. Помоги нам. Мы не в состоянии, как те женщины, которые не в состоянии были принести агнца. Но ты милостив». Закончу я вот чем. Мать достигает своего высшего предназначения, когда ее ребенок пришел ко Христу. Мы не можем требовать этого с самой матери или самого отца, потому что в конечном счете покаяние – дело Божие. Мы можем, однако, ожидать и требовать от матери и отца, чтобы они сделали то, что от них зависит, чтобы передали, чтобы научили, чтобы показали. В мир рождается грешник, но Иисус родился, жил, умер и воскрес для того, чтобы и у этого грешника была возможность обрести Божью праведность. Встретимся в следующий раз, друзья. Но пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Читаем комментарии в Фейсбуке сегодня для разнообразия. Людмила пишет: «Почему одни дети рождаются в неблагополучных семьях и без воспитания становятся хорошими людьми, а другие наоборот, или в одной и той же семье одни дети хорошие, а другие плохие?» Тут с хорошие и плохие нужно быть очень аккуратно, и с обобщением таким нужно быть очень аккуратно, потому что у человека есть разные этапы в жизни. Большая-большая тема соотношения роли воспитания и роли окружающей среды, то есть воспитание или окружение. Я не буду сейчас в это уходить, потому что это серьезный вопрос. Насчет хороших и плохих, я еще скажу здесь пару слов. Это важно как ободрение родителям. Особенно если у вас что-то не то идет, или не то получилось с детьми, вы вложили, но у вас что-то не, вот реально не то получилось с вашими детьми. И вы казните себя и корите себя. Как же это так? Как такое я мог сделать? Давайте задумаемся на минутку. Вот Бог, Отец. У Бога два человека, которых Он создал. Первые люди. Адам и Ева. И Адам и Ева уходят от Бога. Вот Бог чего в них не вложил? Бог чего им не дал? Адам и Ева согрешили и реально ушли от Бога. Иисус приходит к своему народу. Вот чего Он им не дал? Они Его не принимают. Они Его отвергают. Дорогие родители, если вы понимаете, что ну вот что-то не так с кем-то из ваших детей, это не значит, что что-то не так с вами. Господь милостив. И, дорогие мои, будьте милостивы к себе, позвольте Ему милостивым быть к вам. При этом также требовательны к себе в том, что действительно зависит от вас. Александр пишет, почему Христос говорит, что детям принадлежит Царствие Божие. Значит ли это, что дети безгрешны? Дети приходят ко Христу, и ученики пытаются им препятствовать, и Иисус им напоминает, если не будете, как это малое дитя, не войдете в Царствие Божие, и говорит их Царство Божие. Дети действительно более открыты, они более гибки, они более восприимчивы для Царства Божия. Но быть восприимчивым не значит уже принять. Именно поэтому и надо было пустить детей ко Христу. Потому что если их до какого-то момента не пустят ко Христу, им сложнее будет прийти. А фарисеи взрослые уже и не хотели прийти ко Христу, кроме как для того, чтобы его осудить. В этом огромная, огромная разница. Егор пишет, сегодня долг перед детьми ставится выше, чем долг перед родителями. И это тоже по эгоизму нашему. Ведь стариков друзьям не покажешь, как детей. Вот опять, да, это другая сторона той же самой извращенной ситуации, той же самой тяжелой ситуации, когда мир переворачивается. Мы начинаем устраивать свой долг, не знаю, перед родителями, долг перед детьми, и он действительно есть. И то, и другое говорится в Священном Писании. И то, и другое основано на Божьей заповеди, на совершенно конкретных Божьих повелениях. И почитание родителей, Божия заповедь, и воспитание детей. Мы с вами дойдем до Второзакония, будем с вами читать Второзаконие, 6 главу. Но при всем этом, давайте помнить, что, конечно, главное отношение — это между человеком и Богом. И, конечно, отношения с Богом не подменяют, не отменяют все остальное. Но нельзя впадать в другую крайность. Отношения с людьми не могут встать на место отношений с Богом. Я со всеми людьми примирился, и даже маме сказал спасибо, или я ребенку, там, не знаю, сказал спасибо, или что-то такое новое купила, или купил, и мне как бы Бог уже не нужен. Нужен, друзья, и еще как. И только Христос эту нужду, эту потребность может восполнить. Еще в конце этого выпуска небольшое объявление. В прошлый раз мы с вами в нашем другом цикле передач «Радиогостиная» беседовали с переводчиком-библеистом Валентиной Кузнецовой. Это было в прошлую среду в 16 часов. Не успели тогда, не все сказали, не все проговорили, что хотелось бы, не все вопросы задали, много ваших вопросов осталось. Сегодня в «Радиогостиной» в 16 часов Валентина Кузнецова у нас снова будет. В группе «Радио Теос» и в группе «Радиогостиная» будет трансляция. Про другие группы, вероятно, будет, точно пока сказать не могу. Следите за группами, следите за информацией. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». И да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.